Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос. Вопрос следующий. Поняли ли на Западе, ну, хоть кто-нибудь, ту интригу, которая была на пленарном заседании Санкт-Петербургского экономического форума и, соответственно, на предваряющий форум пресс-конференции президента России? Варианты. Да, поняли. 8-495-134-27-35. Вариант 2. Нет, не поняли. Обошлись своими придумками, которые к реальности не имеют никакого отношения. 8-495-134-27-36. И, наконец, вариант третий. Они бы хотели бы понять, но, к сожалению, им очень это сложно, и по этой причине они продолжают искать трактовки. 8-495-134-27-37. Итак, 134-27-35. Поняли? 134-27-36 не поняли и так и разбираться не будут. И, наконец, 134-27 хотят понять, но не знают как. Значит, почему это принципиально важно? Дело в том, что сегодня у нас понедельник, значит, в субботу-воскресенье в Подмосковье состоится мой выездной семинар, первый после достаточно длительного перерыва. И главной темой этого семинара будет объяснение того, почему впервые за очень-очень много лет выявляется единая линия движения политических и экономических процессов. И, соответственно, кто, как эта линия будет влиять на нашу жизнь. Вот это абсолютно принципиальная вещь, что единая линия. И весь фокус состоит в том, что правящая на сегодня формально группа в западных странах, ну, назовем это страны золотого миллиарда, хотя это не совсем так, я сильно подозреваю, что в Японии не совсем так, а может быть, совсем не так. Но мы пока будем говорить о классическом Западе, то есть о Западной Европе и Соединенных Штатах Америки с Канадой. Так вот, соответственно, у них очень сложная картина, и они, скорее всего, не очень знают, как вообще это можно интерпретировать, по очень простой причине. Они не хотят признавать ту реальность, которая образовалась. Вот я про это много раз рассказывал отдельными кусочками. Попытаюсь вот ту часть, которая вылезла за последнюю неделю, сформулировать. Значит, что произошло там вчера, позавчера? Были выборы в Европарламент, по итогам которых премьер-министр Бельгии ушел в отставку, президент Франции распустил парламент и назначил новые выборы. Соответственно, в Германии очень сильно проиграла партия Шольца, ну и так далее и тому подобное. Отметим, что по итогам сам состав Европарламента принципиально не изменился. Я даже думаю, что там, собственно, ничего вообще и не произойдет. Но некие общие такие вот ощущения, они витают в воздухе. Вопрос. А с чем связана эта история? Связана она чрезвычайно простой вещи. Нынешняя политическая элита, не вообще элита, а политическая Западной Европы, да и Соединенных Штатов Америки, сформировалась после 88-89 года предательства Горбачева. И с точки зрения этих людей, те фигурки, которые стоят, как там у Бжезинского, они же все с точки зрения политологии ученики Бжезинского. Сам Бжезинский к концу своей жизни осознал, что был неправ, и даже там где-то поплакался, что типа, ну вот а что я теперь могу сделать? Я их неправильно научил, и теперь их переучивать невозможно. Мы в рамках нашей игры «Мост в будущее» демонстрировали другую, ну, это даже не политология, да, как бы Андрей Петрович Девятов называет это небополитикой, но как бы давайте оставим этот термин за ним, но это совершенно другой подход, альтернативный. Но эти-то выученные в рамках логики Бжезинского. И в рамках этой политики они расставили на шахматной доске фигурки в конце 80-х, начале 90-х и играют в эти фигурки. России на этой доске нету. Ее просто нету. Вводить нового сильного игрока они не могут, потому что это противоречит их логике. По этой причине они пребывают в состоянии таком достаточно странном. Но вот представьте себе, знаете, это в некотором смысле такая форма искажения зрения. Ну вот все знают, что есть такая болезнь дальтонизм, когда люди не различают красные и зеленые цвета. Дальтоники вообще в жизни, у них только две проблемы. Первая, они не могут собирать ягоды, потому что, ну, то есть могут, но им сложно, они их не видят на фоне, на зеленом фоне. И им сложно водить машину, потому что они красный свет от зеленого плохо отличают. На самом деле эти проблемы решаются, но дело не в этом. Дело в том, что представьте себе, что у вас дальтоник, который не различает половину цветов. Или, соответственно, не видит какого-то принципиально важного цвета. Кстати, например, в языках разных стран мира очень долго не было голубого цвета, потому что голубой цвет – это цвет неба, а небо кажется белым. То есть, вот голубого цвета – небо. И в этой ситуации мне даже тут же вспомнился неприличный анекдот, который, значит, мне вчера написали, как к пирату Флинту приходит молодой пират и говорит, что вот атаман, тут мне прислали голубую метку. Если прислали бы черную, я понял, что меня хотят убить. А что такое голубая? На что Флинт посмотрел на него и сказал с грустью: ну, в общем, тоже ничего хорошего. Так вот, значит, шутки шутками, а, соответственно, проблема состоит в том, что когда у вас нету нормального описания процесса, ну вот в том описании мира, которых их учили 35 лет, не было России. Они не понимают, что это такое, куда это ставить. Грубо говоря, представьте себе, что вам на шахматную доску поставили какую-то фигуру неожиданную. Вы даже не знаете, как она ходит. Может, она ходит как ферзь, а может, она как пешка ходит. Непонятно. И вы, соответственно, пребываете в состоянии полного одурение. Вот это вот состояние современной западной политики. Они не в состоянии, при этом мыслить их, в общем, не учили. Они знают точно, надо слушаться начальника. И вот тут тоже есть проблемы. Почему? Потому что начальники видят, такие главные начальники, демиурги, да, видят, что вот это вот группа полностью провалила что экономическую политику, заведя ситуацию в тупик. Я в обзорах фонда Хазина постоянно объясняю эту проблему, описывая конкретные реакции денежных властей, прежде всего Соединенных Штатов Америки, на конкретные проблемы, с которыми они сталкиваются. Их уже мордой об стол стучат. Ларри Саммерс уже опубликовал текст еще в марте месяце, 3 месяца назад, в котором объяснил, что инфляция сильно выше, чем они там рисуют в своих бумажках. Вышли уже данные по рынку труда, что они фальсифицируют рынок труда. Но я сейчас не говорю про то, что мы про это написали 20 с лишним лет тому назад. Ладно, нас они не читают и читать не хотят, России не существует, и российских экспертов не существует тоже. Но свой-то бывший министр финансов и президент Гарварда вас носом тычет, не, и игнорируют. Не хотят с этим соглашаться. Но с точки зрения тех, чья жизнь зависит от этого западного мира, и которые как бы там всегда были начальниками, это недопустимо. Потому что мало ли что они тут устроят. С ними что-то нужно делать. Потому что они все проваливают. И в политике абсолютно аналогичная ситуация. В Великобритании правящая элита обнаружила, что, собственно, у нее ничего нету. Потому что экономика Великобритании падает. Своей валюты у них уже фактически нет. Флота нет. Единственное, что осталось, это разведка и как бы колоссальная агентурная сеть. Но это инструмент вспомогательный. Если у вас нету армии, если у вас нету флота, то агентурная разведка может пакостить, но приносить, соответственно, пироги и пышки она не может. Но они и пакостят. Ну, постепенно у них возникают проблемы в разных местах. Да, вот кому они действительно пакостят, так это Соединенным Штатам Америки. Это да. Но в результате им все время по башке дают. Вот они были вынуждены назначить выборы. Они очень хотели эти выборы назначить после выборов в США, чтобы оптимальным образом подойти к новому американскому президенту. В результате допущенных ошибок, я не знаю каких, но у меня имеется подозрение, что это Иран предъявил Соединенным Штатам Америки доказательство того, что Британия имела отношение, давайте так аккуратно скажем, к гибели Рейси и, соответственно, министра иностранных дел Ирана. Соединенные Штаты Америки наконец не выдержали, цыкнули. Ну, собственно, им же все время вставляют палки в колеса. Им надо заниматься конкретной работой в Юго-Восточной Азии, а им все время вставляют палки в колеса. И они взбеленились наконец. Ну, посмотрим, что из всего этого выйдет. Вот. Но в результате Великобритании были вынуждены объявить выборы летом. Опять-таки, посмотрим, что из этого выйдет. В этой ситуации они попробовали спровоцировать Путина. Ну, не секрет, что Караганов, скажем так, близок к некоторым британским кругам. Опять-таки, я совершенно не собираюсь уточнять детали или уточнять формулировки. Я просто описываю некоторую логику. И вот, соответственно, ему было велено... А, еще был, прошу прощения, провал в Нормандии. Тут опять-таки имеются эксперты, которые в этом разбираются значительно лучше. В словах, жестах, подставах. Я могу судить только о результате. Еще встреча в Нормандии в честь высадки американского, значит, англо-американского десанта еще не закончилась. А из новостных, соответственно, каналов западных она пропала полностью. Даже упоминания о ней. Ну, потому что уж совсем неприлично. И нужно было это чем-то заменить. И вот, соответственно, у вас Караганов задает Путину вопрос. А что, бахнем? Ну, в расчете на то, что Путин скажет, если что, то бахнем. И, соответственно, именно это заполонит все новостные ленты. А Путин в ответ на это говорит, нет, пока нет таких оснований для того, чтобы бахнуть. Потом, соответственно, Караганов, причем дважды делал два захода на тему о том, что Владимир Владимирович рассыпается западная модель, и политическая, и экономическая Бреттон-Вудская система рушится. Надо бы России занять место. А вот это вот принципиальный момент. Ни Великобритания, ни Китай воевать с Соединенными Штатами Америки первым номером не хочет. И тут, видимо, возникла идея, что хорошо бы, чтобы это сделала Россия. И вот, соответственно, значит, Путину, так сказать, в виде, так сказать, типа, Владимир Владимирович, вы у нас такой великий. Вы прямо вот-вот, светоч. А давайте-ка мы сейчас Дадим миру экономическую идею. В логике. Вы, Владимир Владимирович, должны сказать американцам, что они придурки, поэтому мы долларовую систему выкидываем, а вот у нас, а мы тут сейчас начнем двигать свою. Что на это сказал Владимир Владимирович? Он на это сказал, что рано пока на эту тему разговаривать. У нас есть мировая долларовая система, пускай Соединенные Штаты Америки, которые взяли на себя ответственность. Эту ответственность несут. Я совершенно не уверен, что это приятная новость для Байдена, если он способен ее оценить. Потому что держать эту систему Соединенным Штатам Америки стоит очень дорого. Очень дорого. Очень-очень дорого. 0,5% падения промышленности в месяц – это на самом деле катастрофа. Ну, в это никто не верит. Но если верить Саммерсу с его оценкой инфляции, то 0,5% в месяц. Мы, правда, про это писали еще вот в своих обзорах там, в 2021 году осенью. Но, опять-таки, нас на Западе не читают. Так вот, в этой ситуации Путин очень аккуратно избежал двух ярких провокаций, которых его хотели вывести на прямую линию огня. И это тоже важная часть интриги. Всю вот эту вот логику, всю линию я сейчас рассказывать не буду, не потому что жалко, а потому что это долго. Семинар, напомню, 15-16 числа, двухдневный. Я смогу это все подробно расписать. Что, куда и как. Но общая линия вот эта вот. И нужно отдавать себе отчет в том, что наконец-то эта линия, которую мы описали как некоторый возможный потенциал там, еще в начале 2000-х, в том числе в книжке нашей 2003 года «Закат империи доллара и конец пакс американо», она, наконец, стала проявляться в явном виде. Из чего, кстати, следует, что она будет очень сильно ускоряться. Но это уже как бы, вещь дополнительная. Но мы просто видим, как у нас на глазах радикально меняется мир. Но при этом, когда радикально меняется мир, в дело идет стратегия. Я напоминаю, что там в 1812 году и Багратион, и Барклай де Толли, и Кутузов говорили одно и то же. Что мы не можем идти на прямое столкновение с Наполеоном. Мы ему проиграем. И у Наполеона была мысль вытащить нас на сражение. Барклай не хотел идти на сражение. Кутузов не хотел идти на сражение. К Бородино его вынудили. Да, он не проиграл. Но сказать, что мы выиграли, это тоже сказать никак нельзя. Хотя в конце дня Наполеон отступил. Но если бы Кутузов остался, весьма возможно, что на следующий день мы бы таки бы проиграли. И поэтому, кстати, между прочим, вы будете смеяться, до сих пор в Москве существует линия оборонительная, для которая против наступления Наполеона на Москву, которую готовили под Кутузова. Называется это Минская улица. Обратите внимание, это такая лощина между холмами. Вот на этой стороне, на Поклонной горе, должна была стоять русская армия. А Наполеон должен был вот эту вот Минскую улицу преодолевать. Но русская армия ушла. Ну, что было потом известно. Вот сегодня Россия в таком же состоянии. У нас уже имеется армия. У нас уже имеется потенциал для экономического роста. Потенциал, который не используется в полной мере. У нас есть очень сильная пятая колонна. История про то, как разрушают русские семьи, про то, как не пускают, как не дают русским российские паспорта, ну и так далее, про совершенно феерическую как бы чванство и коррупцию на местном уровне чиновников. Мы это все прекрасно знаем. Ну, про еще некоторые истории, которые происходят на фронте, я уж говорить не буду пока. Хотя кое-что иногда всплывает. Но это вот, тем не менее, вещь, которую мы можем преодолеть. У нас уже есть потенциал. Вопрос только в одном. Спешить нельзя. Потому что враги, которые сейчас полаялись между собой, могут, испугавшись, объединиться, как они это сделали после Второй мировой войны. А после 88-89 года они уже решили, что все, все можно. Ну вот, дай им Бог здоровья. Пускай они как бы между собой радостно воюют. Потому что общество западное, общество среднего класса, которое приучили к некому уровню жизни, с некоторым ужасом неожиданно обнаруживает, что оно этого уровня жизни лишается и начинает как-то выступать. Оно не может пока выступать за пределами той же самой либеральной системы. Поэтому они не могут проголосовать за коммунистов. Коммунистов нету. На Западе коммунистов нет. Пророссийских сил в современной Европе тоже на Западе, тоже в Европе нет в Западе. Не существует. Потому что любой человек, который на эту тему скажет, немедленно маргинализуется. Но бешеное недовольство существует. И это недовольство начинает разрушать само западное общество. Мы это видим невооруженным глазом. Фактически это то, что происходило в СССР в конце 80-х. Кстати, экономическая модель та же самая. Это невозможность поддерживать уровень сверхпотребления. То есть золотой миллиард должен спуститься на уровень потребления, как все. А управление этим социумом на сегодня не существует. Потому что этот социум считает, что ему, что его обидели, плюнули ему в лицо и так далее и тому подобное. На этом останавливаем голосование. Значит, у нас 45% считают, что хотят понять интригу, но не могут. 30% считают, что не понимают и понимать не хотят. И только 24%, четверть, считают, что поняли интригу Санкт-Петербургского форума. Ну вот я еще раз повторю, я эту интригу целиком уже в полном объеме буду рассказывать на семинаре 15-16 июня. А так что вот так вот. Очень интересное время мы живем. Перерыв на ночь.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон на Михаил Хазин. Начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте.
Михаил Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор Михайлович.
Значит, возник такой вопрос. Вот Грузия и Армения, они находятся примерно в одинаковой географической зоне. Значит, примерно одинаковые экономики. Работа Соединенных Штатов по разработанным методичкам одинаковые совершенно. И потери тоже какие-то примерно сопоставимые за последнее время. А поведение элит совершенно различное. В чем тут причина?
Ну, это известная ситуация. Ну, во-первых, давайте смотреть все три закавказские республики. У Азербайджана имеется нефть, а у Грузии и у Армении нету. А у Грузии есть море, а у Армении нету. Но самое главное – это элиты. То есть, не как бы часть, которая нематериальна. В Азербайджане сформировалась национальная элита. В Армении есть элита армянская, только она же живет не в Армении. То есть для нее Армения – это некий абстрактный объект, и ее куда больше волнует ситуация в тех странах, в которых она живет. Во Франции, в Германии, в Соединенных Штатах Америки и так далее. Что касается Грузии, то там вообще ничего нет. Потому что вся элита интеллектуальная Грузии, она в Москве. И она не влияет на ситуацию в Тбилиси. Ну, честно сказать, не влияла. Сейчас, видимо, стала влиять. Вот, примерно вот такая вот картина. При этом в Грузии ситуация стала оздоравливаться, судя по последним. Ну, просто там-то было совсем плохо. А в Армении она, наоборот, стала ухудшаться, поскольку за Армению всерьез взялись англичане с их совершенно колоссальной агентурой, которая там существует уже больше 100 лет. Вот. Ну, вот как бы идут сложные процессы. Ну, посмотрим, чем это все закончится. Вот. Я думаю, что, в общем, уже сейчас некоторые позитивные тенденции образовались, но тут, конечно, вопросы лучше задавать Карине Александровне Геворгяну, который тут был день рождения, с чем мы ее и поздравляем еще раз. Следующий вопрос. Здравствуйте.
Алло, Михаил, наконец-то звонился. Беспокоит Юрий Тушина. У меня вопрос к вам по внутренней экономике. Вот, по все той же торговой наценке. Сигареты в соседнем супермаркете продаются с наценкой 10%. Коньяк продается с наценкой 30-40%. Яйца могут стоить от 50 до 100% наценки. Все-таки как отрегулировать, чтобы все продавалось с наценкой 10-15%?
Ну, понимаете, вы задаете сложный вопрос, потому что, во-первых, не все должно продаваться с наценкой 10-15%. Есть инфраструктурные товары, которые могут продаваться даже ниже себестоимости. Государство может дотировать их продажу. Есть товары, которые продаются с нормальной рыночной наценкой. Это вот те самые 10-15%, о которых вы говорите. Есть товары лакшери, у которых наценка может быть и 300, и 500, и 800%. Вы что думаете, что ювелирные украшения, которые там продаются во всяких бутиках, они как бы их себестоимость близка к цене, она может быть в 5 раз меньше. Вот. По бриллиантам я вам могу сказать, что монополия De Beers стоимость на бриллианты завышает в 2,5-3 раза. То есть, если убрать монополию De Beers, цену упадут раза в 3. Ну, и так далее, и тому подобное. То есть, это, в общем, такая достаточно известная история. Вот. А по этой причине государство всегда, как обычно, делает. Оно берет некие социально значимые товары и контролируют их. Причем контролировать оно их может двумя способами. Способ первый – тупо следить за ценниками. Тут, правда, имеются опасности, связанные с тем, что товары могут исчезнуть из магазинов. Но тут бывает и противоположный вариант. Например, когда я был с делегацией российской в осенью 97 года в Брюсселе, и мы там, знаете, там площадь цветов, где этот знаменитый карнавал цветов бывает раз в год, где всегда снимают в Брюсселе, от которой там в 30 метрах этот знаменитый манекен Пис, этот мальчик писающий. Так вот, соответственно, там мы в лавочку заходили, и тогдашний губернатор Мордовии Николай Иванович Меркушкин, он, соответственно, смотрел на вещи, которые там в сувенирной лавочке продаются, и сказал владельцу: слушай, а я могу вот тебе поставлять вот это, вот это и вот это по цене в 3 раза меньше, чем, соответственно, ты продаешь. Ты сможешь цену снизить немножко, в результате у тебя резко увеличивается объем, все туристы будут у тебя покупать, и, соответственно, мы с тобой сделаем бизнес. На что ему сказал торговец: вы что? Я сижу в таком козырном месте только потому, что у меня договоренность с мэрией. И мэрия мне четко диктует цены. Они у нас у всех одинаковы. Если кто-то начнет снижать цены, то просто мэрия отберет у него магазинчик, и все, и на этом все закончится. Вот это вот тоже способ контроля за ценами. А есть еще один способ, если цены нужно понизить. Это способ, которым американское государство держит цены на бензин. Оно дотирует маленькие частные бензоколонки с тем, чтобы они держали низкие цены. И в результате крупные сети не могут поднять цены, потому что народ у них перестает закупать. Вот такая вот история. То есть, теоретически все это вещи сложные, и государство этим должно заниматься. Но в нашей стране государство этим не занимается. Ну, для этого существует антимонопольный комитет, который ничего не делает вообще. Но это и естественно, потому что он существовал в рамках либеральной логики. Напомню, что почти 20 лет антимонопольный комитет возглавлял представитель партии «Яблок» со всеми своими, значит, либеральными штучками. Ну и все, значит, и никакого эффекта нет. Вот такая история. Следующий вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Вот на этом форуме Караганов задал...
Вас как и вы откуда?
Андрей из Москвы. Вот Караганов задал Путину вопрос о том, вот не пора ли нам создать рабочую группу по выработке новой экономической модели. Вот, а Путин, знаете, как ему ответил, да, он сказал, что вы там хрюкнули, я об этом уже все говорил. Целый час. Вот удовлетворены ли вы таким ответом? И вот такой вопрос вполне могли задать и вы, потому что вы об этом постоянно говорите.
Да
вот
я, прошу прощения, я-то, в отличие от Караганова, как бы отдаю себе отчет в том, что говорить, а что не говорить. Значит, вот Путин говорит вас... о мерах, а не о модели. То есть, в этом случае он просто поставил Караганова на место, что парень, как бы ни время, ни место обсуждать эту тему. Потому что у Караганова, кстати, была мысль о модели. Не только российской, но и всеобщей. А что касается модели, то вы меня извините, у правительства программы нету среднесрочной. О какой модели вы говорите? А Путин... У нас есть действующая инерционная модель, которая пыталась пару раз усилиями Мишустина, соответственно, выйти на экономический рост. Но либеральными руководителями денежных властей этот экономический рост был притушен. Я уж не буду повторяться, уж сколько раз про это говорили. И в рамках этой модели Путин предлагает какие-то меры. Да, разумеется, эти меры не нравятся либеральным властям, потому что они все-таки что-то там стимулируют. Но тем не менее. А новую модель Путин пока не обсуждает. Но я хочу сказать, что это и бессмысленно. Ну, потому что нету в нынешнем правительстве в экономическом блоке ни либералов. Ни одного. Ну и чего вы от них хотите? Вы хотите предложить либералам написать нелиберальную экономическую модель? Так не бывает. Следующий вопрос. Алло. 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 Ну, не хотят с нами разговаривать. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, слушаю вас. Как вас зовут?
Добрый день. Олег Витальевич, город Ноябрьский, Маломенский, автономный округ.
Слушаю.
Николаевич, еще раз не устану вас благодарить за ваше, как сказать, творчество, за вашу деятельность.
Спасибо.
Еще раз всем рекомендую «Лестницу в небо», кто учится на госслужащих, на муниципальных служащих, кто работает. Я считаю, что это великолепный труд, уникальный труд. Я такого еще нигде не встречал. Вот. У меня, Михаил Владимирович, такой вопрос. Вот прошел Питерский экономический форум, да, мне бы хотелось от вас услышать объективную картину, для чего он его проводит и что он из себя представляет. Потому что Гайдаровский форум вроде не проводит, но как какой-то вот, как говорится, отпечаток, шлейф вот этого либерально-экономического, как говорится, форума Гайдаровского, он, мне кажется, на питерском висит и никуда не хочет уходить. Спасибо.
Не, ну а так иначе и быть не может. Значит, вот смотрите, этот форум возник очень давно как инструмент привлечения иностранных инвестиций. Поскольку иностранными инвестициями у нас занимались либералы, они говорили, вот, нам не нужно собственное производство, будем, соответственно, закупать иностранные товары. Потом обнаружилось, что эта гайдаровская линия не работает. Либералы отступили на вторую линию. Сейчас будем привлекать, что мы сами лапотники, ничего не умеем, ничего не понимаем, поэтому инвестиции будут западные. Вот западники знают, они будут инвестировать. И именно для этого было создано несколько форумов. Вот прежде всего, это Санкт-Петербургский экономический форум. Главный. А то, что вы сказали о Гайдаровском, гайдаровское мероприятие, это был как бы штаб либералов. Они там обсуждали, как они будут вешать нам лапшу на уши. И как мы видим, как только один из главных гайдаровцев был вынужден сбежать из России, МАУ, так сразу же этот форум умер в связи с его полной, так сказать, идейной бессмысленностью и вредностью. Но люди, которые на него ходили, они остались, и они-то и являются главными организаторами Санкт-Петербургского форума по инерции. Но мы же привлекаем иностранные инвестиции. Давно пора бы сделать Санкт-Петербургский форум другим, но для этого надо сменить людей, которые являются его организатором. Пока этого не произошло. Но вот некоторые мои знакомые, которые там были, меня туда позвали, но я туда не поехал. По банальной причине. Я посмотрел программу и понял, что мне это не интересно. Единственное, что там интересно, это было вот пленарка с Путиным. Во-первых, ее показали в прямом эфире. Во-вторых, на пленарку мне приглашение не дали. Если речь идет о конкретных выступлениях, то, значит, вот там было очень интересное выступление главы Роснефти Игоря Ивановича Сечина. Но, опять-таки, кто про него слышал? То есть, его в телевизоре не показали. Ровно потому, что показывать, опять-таки, определяют те же самые люди. Либерального толка. Поэтому я решил, что мне там делать нечего. Я туда не поехал. Значит, до тех пор, пока не произойдет радикальная смена оргкомитета, ничего интересного там не будет. Вот я говорю, те люди, которые там были, говорят, что это последний бенефис либералов. Ну, последнее это оптимистическое заявление. Ну, давайте скажем так, один из последних бенефисов либералов. Ну, и, соответственно, в рамках этой либеральной логики действовал и Путин. Но у него-то были свои основания для этого. Может быть, именно поэтому либералов пока и не убрали из организаторов форума. Я, кстати, по этому поводу очень сильно смеялся, потому что идейный либерал Караганов, можно много спорить, что он из себя строит имперца, но строить он может что угодно, а поскольку я этого человека, как бы политолога и действующее лицо, знаю 30 лет, то я прекрасно знаю, что он из себя представляет. Он такой абсолютно идейный либерал. Так вот, значит, либерал, который строил из себя имперца, и имперец Путин, который строил из себя либерала. Значит, если смотреть на это как на спектакль, то мы понимаем, что Путин актер хороший, а Караганов не тянет. Следующий вопрос. Алло.
Алло, здравствуйте. Удачи.
Алло.
Вопросик. Я правильно понял, что...
Вы пропадаете. Вас не слышно. Давайте следующую. Алло.
Михаил Леонидович, доброе утро. Владимир, Москва.
Здравствуйте.
Михаил Леонидович, вопрос.
Да.
Уже долгое время происходит специальная военная операция. Европа потихонечку обескравливается в плане экономики. А почему как бы наши экономические мыслители не задумываются о том, чтобы переманить на свою сторону потенциал немецких промышленников?
Я могу вам сказать, есть довольно много людей, которые на эту тему думают. Есть, которые даже ведут переговоры. Но экономическая политика и прочие разные политика государства невероятно усложняет этот сценарий. Главная причина состоит в том, что нет денег. Ну, то есть, те люди, которые готовы это сделать здесь у нас, для того, чтобы они это сделали, им нужны дешевые кредиты. Они не могут себе позволить прикупить завод, который стоит 2-3 миллиона долларов, если для этого нужно взять кредит под 20-25% годовых. Вот и все. А так, да, вне всякого сомнения. Более того, люди и в Италии, и даже в Германии, и во Франции готовы нам продавать свои производства. Но вставляют палки в колеса здесь. Следующий вопрос. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Батум Ольга Фетисова из Севастополя.
Слушаю вас.
Михаил Леонидович, когда-то на Тенерифе вы рассказывали анекдот, когда презентовали книгу «Воспоминания о будущем» про ужас. Что-то никак у меня эта шкала прекрасная из головы не выходит. Вот сейчас по шкале ужас, и совсем капец состояние американских дел, английских дел, европейских дел, наших дел, китайских дел. Как бы вы оценили? Спасибо большое вам за ваше творчество.
Это зависит от оптимизма исторического. Поскольку я сейчас пребываю на территории Севастополя, то я примерно себе представляю, как часто тут что-то летает и взрывается. И по этой причине, как бы, с этой точки зрения, да, для людей, которые привыкли жить в мире, это, безусловно, ужас. Для российского человека, ну, мы как бы более к этому приспособлены, хотя это тоже сильно не нравится. Если говорить о Западе, то у них с точки зрения здравого смысла ужас, потому что рушится модель жизни. Но они пока этого недопоняли, и в их понимании это просто ужас. Вот где-то вот так. Следующий вопрос. Алло, здравствуйте. Как вас зовут, откуда вы?
Алло.
Да, я слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Виктор Витальевич из Сыктывкара. У меня к вам вопрос.
Да.
Вот на улице Правды часто рассматривается вопрос образ будущего России, мира и так далее.
Ну, мы для этого клуб создавали.
Алло?
Мы для этого клуб создавали, улица
Правды. Да. Вот. Мне кажется, вот я часто смотрю ваши вот эти вот выступления, полемика и обсуждения, очень интересно. Мне кажется, недостает все-таки, чтобы у вас выступал кто-то от православной церкви, именно как постоянный член клуба. То есть вот есть такие моменты, когда речь идет о духовности, о там, нравственности, но значит, не совсем точное определение получается. То есть как-то вот так вот.
Я не знаю, зависит от того, как понимать, но я хочу сказать, что в тот момент, когда рупором клуба была радиостанция «Аврора», то туда постоянно, значит, редактором, который был Дмитрий Владимирович Раде, то у нас часто бывал отец Всеволод Чаплин, который, к сожалению, умер. Вот. Сейчас у нас, да, как бы человека, который бы был вот, русской православной церкви, у нас сейчас нету, хотя мы сейчас ведем разные сложные переговоры. Вот. Но, соответственно, я думаю, что людей, которые понимают, что к чему, у нас достаточно. Так что в этом смысле я думаю, что так вот прямо вот что-то активно менять пока не стоит. Следующий вопрос. Алло, здравствуйте.
Алло. Ой, здравствуйте, Михаил Леонидович. Огромное спасибо за эфир. У меня вопрос можно такой задать? Вот вы проводите?
Попут вас как, откуда вы?
Ой, извините, Москва, Валерий. Я по покупательной, по паритету покупательной способности, вы проводите замечательное сопоставление. Вот мне хотелось бы узнать, почему вы вот Северную Корею и Южную Корею вот как-то не сопоставляете, потому что мне кажется, что Северная Корея это такой типично сталинский, такой без всяких хрущевских извращений и косыгинских этих всяких реформ. Экономика, там крупная промышленность, артель. Вот, мне кажется, что было бы очень интересно посмотреть, что если вот эти все нематериальные активы выкинуть, то, может быть, такого разрыва, о котором говорят всякие либералы между Севером и Югом и Кореей, не существует вовсе.
Но для этого надо специально заниматься этой темой. Понимаете, я же, как бы, когда вот уже даже в нынешней ситуации в оценке российской экономики есть споры, потому что я, например, считаю, что коэффициент 2, то есть для того, чтобы понять масштаб российской экономики по паритету покупательной способности, нужно умножить на 2. А Мировой банк, например, умножает на 3 с лишним. Вот. Поэтому даже тут спор. Чего уж говорить про Корею. Но я спрошу, может быть, Леша Маслов что-нибудь знает на эту тему, хотя это не очевидно. Ну, собственно, как бы тут уже вот наше время постепенно подходит к концу, и нужно завершать. Значит, что я могу сказать? Что мы подошли к ситуации, когда глобальные такие вот тектонические изменения, которые происходят в мире, они постепенно начали вылезать на поверхность. Подробно я об этом буду рассказывать, я уже говорил, 15-16 июня на выездном семинаре. В моем телеграм-канале можно об этом узнать и, соответственно, написать Елизавете. А, соответственно, конкретные события, которые происходят, нужно обязательно вот к этой вот ситуации при, так сказать, приводить, то есть какая глобальная тенденция их вызывает. Без этого они повисают в воздухе и становятся странными. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.